Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, здесь, в этой студии, директор Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и с удовольствием представляем вам Анну Грушину, кандидата исторических наук, главного редактора московского журнала. Анна Филипповна, здравствуйте.
Вечер. Добрый вечер, Алексей, вечер. Ксения и наши слушатели.
И у нас сегодня передача по следам конференции, которая прошла в мае 2021 года в нашем музее. В этом году по обстоятельствам настоящего времени она была такой очень камерной, даже интимной, в противоположность прошлым годам не было большого числа людей, поэтому мы решили несколько передач посвятить тем докладам, которые прозвучали на этой конференции, и Анна Филипповна подготовила прекрасный доклад об Анне Васильевне Романовой, о которой удивительная женщина, о которой мало кто знает. И вот такой факт говорит сам за себя, будучи первой женой Пантелеймона Романова, писателя, довольно известного в свое время, сейчас уже, конечно, гораздо менее, она...
Может быть, в двух словах, просто я практически ничего не знаю.
Ну, я думаю, Мне кажется, мы сейчас по ходу нашего разговора, да. Конечно, и коснемся и его личности, и его творчества, но так вот, будучи его первой женой и вдохновительницей и оберегательницей его возрастающего таланта, она не упомянута ни в одной из общедоступных таких официальных биографий этого автора. А это очень жаль. Анна Филипповна.
Ну, Анна Васильевна Романова, это, я даже боюсь этого слова «любовь», но это моя какая-то глубокая-глубокая любовь и привязанность. Анна Васильевна Романова, вот вы сказали, Ксения, совершенно справедливо, что мало кому известный человек, надо, наверное, уточнить в церковном мире, потому что не церковный мир, такие люди, они удивляют иногда, и это хорошо, если удивляют, а чаще всего, ну, не вызывают никакого интереса. Анна Васильевна Романова была женой Пантелеймона Романова 15 лет. И вы совершенно справедливо говорите о том, что, вот я добавлю к тому, что вы сказали, что еще даже вездесущая Википедия, уж в которой, казалось бы, помимо и хороших фактов, и сплетен, и вообще кто что хочет, тот то пишет, об Анне Васильевне Романовой нет ни слова. И это удивительно.
Даже в статье, посвященной... Не то, что нет отдельной статьи, посвященной
да нет,
ей, нет. А именно нет упоминания о ней в статье,
все биографы упоминают
Романову.
Да, упоминают его вторую жену, и вот называют женой, и больше никого. Это балерину Большого театра, на которой он женился, оставив Анну Васильевну. Как она и сама говорила, и ее в окружении говорили, он оставил ее ради большого рабочего кабинета в шикарном особняке, который был ему совершенно необходим для того, чтобы написать выдающуюся эпопею, равную «Войну и миру» Льва Толстого. Он так сам заявлял, что это будет эпопея по истории, называться она должна была «Русь».
Но я слышу какое-то «но».
Это он ее написал не полностью, он не успел ее осуществить полностью. Умер он в 1937 году, и как когда произносишь 1937 год, сразу ассоциации, ах, где, ах, как, своей смертью просто умер.
8 апреля 1938.
Ну, факты разнятся. Кто-то говорит в 1937, кто-то говорит в апреле 1938, но главное сейчас то, что это те годы, которые сразу сразу ассоциируется с какими-то нехорошими событиями.
Ну да, как
а
будто
умер
в
он...
эти годы да. своей смертью не
да,
умирали.
Своей смертью да. никто не умирал. Обязательно был репрессирован, страдал, переживал. Вот, его вся это миновало, ничего такого в его жизни не было. И более того, вот, Алексей, вы говорили о том, что мало знаете, и вообще чуть ли не впервые слышите это имя, Пантелеймон Романов в 30-х годах по статистике, которую провели специалисты, занимал первое место по читаемости не только в России, но и за рубежом. Он шел вслед.
Да, кстати, вот удивительно, что эмигрантские критики, эмигрантская пресса высоко ценили его дарование.
Вот в 29-м году газета «Московский комсомолец» сообщала, из русских писателей по читаемости идет Пантелеймон Романов. За ним Толстой, Горький, Вересаев, Достоевский. Да. Представляете, какой величины была эта фигура?
Как же она так забылась?
Ну, вот иногда даже, я вообще не сторонник никаких там конспирологий, каких-то теорий, так, вот мне даже кажется, что это было намеренно сделано, в том числе и, может быть, его второй женой, когда просто ее имя из его биографии было вычеркнуто.
Имя Анны Васильевны.
Имя Анны Васильевны Романовой. Она была старше его. И поскольку она была старше его, то...
На 11 лет.
А?
На 11 лет.
Да, на 11 лет это много. Но, тем не менее, именно при ней он состоялся как писатель. Она его пестовала как мать ребенка. Она была предана не только ему, но и его таланту, в который бесконечно верила. И даже когда он ушел вот к балерине в большой кабинет, так нужный ему для написания эпопеи, он продолжал, ну, вот если это сказать простым языком, морочить ей голову, что ли, он продолжал общаться с ней, он говорил, что он ее любит, что он пожертвовал этой любовью только ради творчества, потому что в их такой скудной, простой жизни, ну, не было где ему развернуться, не было большого стола, большого кабинета. Я говорю это несколько с иронией, потому что на самом деле, и готовясь к этой передаче, я сняла томик Пантелеймона Романова с полки, он у меня дома стоит, попыталась перечитать. Мне он как писатель не интересен. Для меня, опять же, загадка, почему он был настолько популярен и читаем.
Но видите, не только, скорее всего, вам, потому что Алексей Толстой при всей спорности и личности, и талант тоже очень многие ведь обсуждают, но Алексей Толстой остался, и Алексея Толстого знают все, и сколько
ну, и нет сомнений в том, что это действительно крупный писатель.
Это великий писатель, и никаких даже «но» быть не может.
Ну, а тут, видите, опять же, есть, сейчас я даже намеренно не хочу называть эту фамилию, поскольку этот человек и здесь бывал, и часто мы к нему обращаемся, наверняка совершенно прекрасный, замечательный человек, знаменитейший писатель, конференции в Европе собирают в его честь, обсуждают его творчество, постоянно, везде, спектакли ставят. Не могу. Вот прочитал почти все, что он написал. Не могу вообще.
Алексей, есть еще такое понятие, как мода. Оно всегда было, есть и будет. Вот есть мода. Например, в конце XIX века Крестовский, по-моему, был такой
вот
писатель.
Я ровно сейчас вспомнила петербургские тайны, о которых бы сейчас никто не знал, если бы и уже никто не знает, но в 90-е он был в моде, потому что сняли сериал.
Сняли сериал, но все равно Крестовского я и без сериала знаю. А вот Пантелеймона Романова нет.
Ну, вот такая вот загадка. Тем не менее, для Анны Васильевны это была любовь всей жизни, это была драма всей ее жизни, которая вообще повлияла, конечно, и на формирование уже полностью личности, потому что та преданность, с которой она продолжала к нему относиться всю оставшуюся жизнь, вероятно, в большой степени, хотя она сама по натуре была человеком, который не умел изменять ничему, ни данному слову, ни дружбе, ни... Пантелеймон Романов был ей не просто мужем, он был ей другом. А еще у меня такое вот чувство иногда бывает, что она еще свою нереализованную материнскую любовь отдала ему. Родом она
как
была...
Как впоследствии она отдала ее
детям священномученика Сергия Мечева. Я думаю, что мы об этом еще скажем. Да, да, да. Вот она Анна Васильевна вообще родилась в семье священника в Воронежской губернии. Ее папенька был благочинным, очень строгим человеком, перед которым, как вот и она рассказывала, и писали те, кто ее знал, перед которым трепетали все сельские батюшки. Его громовой голос был слышен, если он кому-то выговаривал просто. Жили они в огромном особняке, большой был дом такой на барскую ногу, все было устроено в доме. А мама, напротив, была очень кроткой, очень нежной. И вот, как я говорила у вас на конференции в своем докладе, Анна Васильевна от мамы унаследовала свой вот кроткий нрав, нежность, а от отца волю, характер, что тоже, в общем, ей очень потом пригодилось в жизни. Так случилось, что мама рано умерла. Мама умерла, дети остались, четверо детей было в семье, дети остались без материнского попечения, папа продолжал еще властвовать,
да,
продолжал властвовать, выговаривал им, называл их жидовствующими за то, что они ушли полностью в либеральные идеи, увлеклись революционными идеями, читали либеральную литературу.
Но это вот 90-е годы 19 века, это очень характерно
конечно,
для этой эпохи.
Конечно, конечно.
Конфликт, да. Да,
конечно,
вот
это конфликт, описанный Тургеневым в «Отцах и детях». Это, в общем, классика, которую знает только Россия. Говорят, мир не знает такой проблемы «Отцы и дети».
Ой.
Да, да, говорят, не знает.
Я как-то даже об этом не задумывалась.
Навскидку вспомню какое-то количество фильмов, которые посвящены этой проблеме.
Это уже сейчас возможно. Посмотрите на литературу. Нет, нет, нет. Такой проблемы я не обнаружила.
Смотрите,
я
но
много читающий человек.
Может быть, эта проблема не характерна для литературы европейской XIX века, потому что там более характерны социальные проблемы, проблемы развития личности. Вот конец XIX века, что в европейской, что в американской литературе, это что-то про личность человека, про его искания, размышления. А у нас вот эти конфликты, но если наша классическая литература так популярна была и на Западе, я думаю, что не просто так. Думаю, что эти проблемы тоже там вставали, и поэтому они какие-то ответы, может быть, черпали из нашей литературы.
А может быть, Алексей, это был интерес к той самой загадочной русской душе, у которой есть и такой конфликт, а они его не знают. Не знаю, но из моих наблюдений Запад так остро этой проблемы не знал. Он не знал этой проблемы, у нас она была. Но вот эта проблема отцов и детей, которая также встала очень остро в семье Вышневецких, и вместе с братом Сергеем Анна Васильевна уезжает в Москву. Вначале по биографии Сергей Айдаров, известный актер малого театра. Опять же, вот сейчас мало кто знает, что Сергей Айдаров был основателем театра Ермоловой. Он с коллегами создал студию Ермоловой, которой руководил и которая потом стала театром Ермолова. То есть он был достаточно известным актером. Она уезжает в Москву и попадает в атмосферу творческой интеллигенции того времени. И вот в это время она знакомится как раз с Пантелеймоном Романовым. Он в это время учился в Московском университете на юридическом факультете, который оставил, бросил, ушел оттуда, потому что решил, что этот факультет не сможет ему дать тех знаний, которые ему нужны для создания собственной литературы. Вот даже это и биографы Пантелеймона Романова пишут об этом. То есть какие амбиции были у человека?
Маниакальные, я бы сказала.
Да, амбиции какие были. Он хотел создать литературу, которая станет наукой о человеческой душе. Вот поразительная история. Сам был весьма обаятельным человеком.
Вот мне это всегда удивительно в литераторах. Ну, сейчас, пожалуй, в наше ироническое время вряд ли кто найдется, кто всерьез так бы заявлял о себе. Но в прошлом мы такие фигуры вполне себе видим. Они считают искренне совершенно, что сейчас они создадут какой-то труд, напишут какую-то книгу, которая переменит жизнь всего общества. Тогда как много веков уже существует книга, которая
строит все общество,
да,
и наполняет сутью. Да, ну, понятно, о чем мы сейчас говорим. Вот, и Анна Васильевна знакомится вот как раз со студентом Пантелеймоном Романовым, выходит за него замуж, он бросает университет, и они переезжают на его родину в Тульскую губернию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что это наша традиционная программа по четвергам, совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня мы беседуем с Анной Филипповной Грушиной, кандидатом исторических наук, главным редактором московского журнала.
А говорим мы с вами, друзья мои, об Анне Васильевне Романовой, первой жене писателя, очень известного в 20-30-е годы минувшего века, писателя Пантелеймона Романова. Анна Васильевна после того, как... Да, они уезжают в Тульскую губернию, Романов начинает писать рассказы, которые пытается публиковать. Первый из них был опубликован, по-моему, в 1911 году. Точно дату не помню, но вот в это время. И не имел большого успеха. И у человека с амбициями это вызвало некоторую такую и раздражение, и угнетенность. Он переходит на работу в банк страховым агентом, и они с Анной Васильевной отправляются по России. И вот тогда, в этой их поездке по России, возникает у Пантелеймона Романова замысел создания великой эпопеи под названием «Русь». Вот он возник тогда. А Анна Васильевна позднее вспоминала, вдохновенно вспоминала их путешествие по сибирским рекам, эти огромные просторы, которые были слева-справа от борта пароходов, на которых они плыли, или теплоходы. Что тогда было, Алексей? Я могу ошибаться.
Ну, смотря какие, какие-то годы были. Первые в мире, я вам смогу сразу сказать, первые в мире теплоходы, суда на тепловой дизельной тяге, были изобретены в России, построены Коломенским заводом. Они ходили по Волге. Последний из них, память товарища Маркина, ходил по Волге до 90 какого-то года, после чего был продан, и вот под судаком сейчас лежит его корпус на берегу. Можно посмотреть. Это первая в мире серия теплоходов. Но они ходили по Волге.
Вот сколько знаний у человека. Значит, они, да, они шли на пароходах. Ну вот, и Анна Васильевна в это время, опять же, она за ним ухаживает, предана ему абсолютно, она его утешает, успокаивает, вдохновляет. А позднее он вывел ее в одном из своих рассказов под названием «Писатель» в образе женщины с правдивыми глазами.
Ну, то есть он ее описал единожды всего лишь?
Что?
Он ее описал единожды?
Ну, вот я знаю только один факт. Это в повести «Писатель», рассказ или повесть, рассказ, по-моему. В 16-м году он был опубликован. «Женщина с правдивыми глазами» – это Анна Васильевна Романова.
А, Анна Филипповна, а получается так, что Анна Васильевна в эти годы жила вне церкви, правильно? Она ушла из церкви, уйдя из родительского дома, и вернулась уже впоследствии.
Да, при этом вот она из церкви ушла, но чувство религиозного, вот этого глубинного чувства, она не утратила. И мы это увидим потом. Даже ее преданность Романову, если хотите, это тоже религиозное чувство. Вот быть таким преданным человеком можно было только, имея такую основу очень крепкую, которая была заложена в семье. Все равно это никуда не уходит. Но, конечно, от церкви она отошла. Она очень экстравагантно одевалась, муж моложе. И до того еще, как она с ним встретилась, она очень, у нее была такая чопортная интеллигентность. Такая всякая
манера
одежки, она носила пышные прически, ходила на высоких каблуках. Как я понимаю, она была сама не очень высокого роста и постоянно носила обувь на высоких каблуках. И когда уже они вернулись с Романовым из путешествий, поселились в Москве, Анна Васильевна в угоду ему, что было все равно, вот если говорить о религиозности, да, она не очень любила светскую жизнь. Но она замужем за писателем, который светскую жизнь любит. У него постоянно выходы в свет, в мир, выставки, рестораны. Она даже поменяла стиль одежды своей, чтобы не казаться старомодной, чтобы не выглядеть, так сказать, много старше своего мужа. Вот она во всем старалась быть, даже если хотите, удобной для него. Ну вот в один прекрасный день случилось то, что случилось. Он ей объявил, что уходит к балерине.
Это уже после революции.
После революции.
Мне кажется, да, это 19-й год,
голодное время. 19-й год, очень тяжелое время. Он уезжает, балерина приезжает туда, в Тульскую область, где они проводили лето. Она приезжает отдыхать. Город Адоев в Тульской губернии тогда, да. Она приезжает в Адоев отдыхать, а у Романова там от родителей оставался дом какой-то. Вот. И он возвращается в октябре месяце 19-го года. Он возвращается в Москву, уже будучи вторично, так сказать, уже вступая во второй брак.
А насколько он был известен как писатель в то время?
Уже был известен, уже о нем говорили, уже называли его очень одаренным, говорили, что это писатель с большим-большим будущим. Вот.
И вот реализовывать это большое будущее он переехал в особняк балерины.
Да. И Анна Васильевна, конечно, впала в очень большое, я не скажу отчаяние, но если у нее она переехала жить к брату, к Сергею, потому что она не могла оставаться одна. И даже была у нее попытка как-то, посчитать со
своей
жизнью. Свести счеты. Слава богу, она не удалась. Да я думаю, что она скорее сама себя проверяла, сможет ли она это сделать. Она это сделать не смогла. И вот этот начинается период уже бурного поиска. Причем он совпал послереволюционный период, как мы знаем, интеллигентская молодежь, которая очень хотела, чтобы были перемены в стране. Получив эти перемены такими, какими получила, она не хотела с ними мириться. Начали искать истину, кинулись в церковь, создавались кружки. Но это мы все знаем, мы об этом с вами в том числе говорили и не один раз. И Анна Васильевна начинает посещать один из христианских кружков, который ютился в Арбатских переулках, туда ее привела...
Будучи, в общем, человеком таким зрелым уже по возрасту.
Зрелым человеком. Но вы знаете, вот тоже, вот отягощенность священническим бытом, она сказывается на детях священников. Вот как хотите, это так, это мы знаем и по литературе, это мы знаем по жизни.
Да по воспоминаниям отца Сергия Булгакова уже это понятно
Конечно. И поэтому просто вот пойти и прийти в церковь, она не могла, ей надо было пройти этот этап поиска истины. Она ищет эту истину,
то есть
она ходит...
или полусонно, или благочестиво, или как-то еще просто не выходишь из этой колеи. Или ты должен пройти огонь, воду, медные трубы, чтобы туда вернуться, как, собственно, было и с отцом Сергием тоже.
Конечно. Вот, но она, ее, в общем-то, здоровая натура и такое искреннее восприятие мира не давало ей удовлетворения, не приносило удовлетворения вот в этих кружках, потому что там основным принципом, вот, по крайней мере, кружок, о котором говорим мы, была, антиконфессиональность. В общем, говорили о христианстве, о каком-то выхолощенном, как вода дистиллированная. Ее это не устраивало.
Вот эта облачность.
Облачность,
да.
Она не устраивала. Ее душа, ее жизнедеятельная натура, она требовала подвига, она требовала реальной жизни церковной. А привела ее в этот кружок мама алтарника храма святителя Николая в Клённиках Романа Альдекопа. Позднее, вот чуть-чуть я загляну вперед, в конце 30-х годов он принимает тайное священство, а жизнь окончил уже монахом Серафимом, вот Роман Альдекоп. А тогда он алтарник в храме вот на Моросейке, и его мама приводит ее в этот кружок.
Еще жив отец Алексей Мечев или уже...
Отец Алексей ушел из жизни в 22-м году. В 22-м, да, Алексей, я не ошибаюсь? Не в
24.
Нет, нет, да, нет. 22-й или 23-й?
Вот мне тоже 23-й.
23-м. У меня просто, я уж Алексея Мичева, знаю, мне кажется, все даты, но у меня вообще на даты, прошу прощения, плохая память.
Ну, в конце концов, все даты можно проверить сейчас.
Да, но я помню Куликовскую битву, я помню Великую Отечественную войну, но я иногда с трудом вспоминаю год рождения мамы или папы. Вот, ну, к сожалению, но это у меня беда на цифры. То есть отец Алексей еще был жив, но уже был очень болен, и те, кто приходил в храм, особенно из интеллигентной среды, они становились духовными детьми священномученика будущего Сергия, его сына. Анна Васильевна, тогда ей вот после того, как она говорит о том, что ну не все устраивает ее в этом кружке, вернее, ничего не устраивает, и Анна Васильевна посоветовала ей поискать утешение, просто вот прийти в церковь на исповедь, вот просто как было в ее детстве, как было в ее юности. Она приходит на Моросейку, вот, стоит, обливаясь горькими слезами, к ней подходит одна из сестер Моросейской общины, каким-то образом нашла она нужные слова, сумела утешить, достучаться до души Анны Васильевны, и Анна Васильевна остается на Моросейке уже навсегда. Вот здесь она нашла все, что искала в своей жизни, здесь она нашла применение всем своим талантам и всем своим порывам, которые у нее были, она была горячим человеком, вот, и она нашла абсолютно всему и применение, и реализацию.
То есть она нашла и семью, и подвиг.
Да, ой, Ксения, как вы хорошо сказали, она нашла на Моросейке и семью, и подвиг. Подвиг заключался, ну, во-первых, в том, что в то время вообще ходить в церковь было подвиг. Когда закрыли храм святителя Николая Клёника в 1932 году, она не утратила корень жизни, как она говорила сама, а перешла в храм Ильи Обыденного, который никогда не закрывался, и практически это была судьба почти всех интеллигентов, которые уходили потом в Обыденный. Обыденский храм. Кто-то в Кузнецы, но в основном в Обыденский храм. Вот, и она стала прихожанкой Ильи Обыденного. Но с семьей отца Сергия у нее оставались самые тесные связи. Отец Сергий был первый раз арестован в 1929 году. Вскоре арестовали его матушку. И вот четверо детей остаются на попечении своего дяди, брата матери, Глеба Шафоростова, и Анны Васильевны Романовой.
Мы продолжим буквально через минуту. Я напомню, что совместная программа «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз Веры и Люди» у нас в эфире. Ксения Тлаконникова, директор музея. Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала, здесь вместе с нами. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На «Радио Вера».